«Скоро хозяйки проснутся», — потянулся Ганс. «Пойду посмотрю еще раз», — решил Дан. Дождь лил по-прежнему. И без того мокрый плащ, обвис тяжелыми складками, волочился по грязи. Дан прислушивался, но не улавливал никаких звуков, кроме ударов дождевых капель о землю, свиста ветра и скрипа деревьев. Ни в одном из домов не горел свет. Деревня то ли все еще спала, то ли таилась в страхе до рассвета. Дан собрался было возвращаться. Вдруг звуки непогоды взрезал жуткий, полный ужаса женский крик. Взвился до высокой ноты, перешел в отчаянный визг и оборвался. Дан выхватил меч, оскальзываясь на грязи, кинулся на вопль, который прозвучал совсем рядом, как ему показалось, за ближайшим домом. Никого. Побежал дальше. Пусто. «Эй, кто здесь?» Он метался между домами, пока не столкнулся с Гансом и Андреасом. Барон, без рубахи, в плаще на голое тело, на ходу завязывал тесемки штанов.
«Что это было?»
«Что-то будет», — эхом отозвался Ганс. Втроем они снова обежали деревню, заглянули во все закоулки, сараи, ясли. Ничего. «Надо обшаривать кусты», — решил Дан. «Потом, если что, в лес пойдем». В лес идти не пришлось. Она лежала в колючих зарослях за часовней. Дождь склеивал белокурые волосы, наполнял водой широко открытые, блестящие, словно живые еще глаза. Капли стекали по щекам, и, казалось, Кильхин плачет. От платья и передника остались одни клочья, которые не могли прикрыть изуродованное страшными ранами тело. Кто-то или что-то вырывал целые куски плоти. «Ее жрали», — прошептал Ганс. «Волк». Дождь поливал оголенное мясо, осветлял, вымывая кровь из ран длинными розовыми нитями. «Доченька!» — простонали за спиной. К трупу, шатаясь, шел Ода. Дан оглянулся, вокруг собирались селяне.
«Доченька моя единственная!» — выл староста. «Утешение мое!»
Он упал на колени, пополз по грязи к кустам, раздвинул шипастые ветки голыми руками.
«Доченька!»
Рыдая, гладил мокрые волосы, обнимал, баюкал, как ребенка.
«Кильхин моя, будь проклят тот, кто это с тобой сделал!»
«Оборотень!» — шептались крестьяне. «Вервольф в Рёбидорфе появился!»
«Не надо было волков бить!» — строго произнесла какая-то старуха. «Он отомстил за свое племя, Вервольф!»
Подошел хмурый Волда, строго спросил. «Вас зачем в караул поставили? Как не доглядели?» Староста вдруг поднял голову, отыскал взглядом Андреаса, долго смотрел ему в глаза. Потом вскинул дрожащую руку, выкрикнул с ненавистью: «Вот он, убийца! Я сквозь сон слыхал, как дверь хлопнула, она к тебе ходила!» «Это правда?» — спросил Волда. Обычное красноречие отказало Андреасу, и он лишь растерянно кивнул.
«Бей Вервольфа!» — яростно выкрикнули из толпы. «Голову ему отрубить! Колом сердце проткнуть! Сжечь, сжечь надо! Нечисть только огнем изводится!» — визжала старуха.
«А ведь Ганс был прав», — мелькнула мысль. «В конце концов, с Андреасом случилась беда». Люди подступили почти вплотную, беря ближних в кольцо. Мокрые от дождя лица кривились ненавистью и страхом. Откуда-то в руках появились колья и топоры.
«Воины господни! Каты вы, убийцы! Мы вас на защиту звали!» «Назад!» — рявкнул Волда, обнажив меч.
Остальные ближние сделали то же самое. Крестьяне отпрянули.
«Именем Господа приказываю, расходитесь по домам! Это дело святой инквизиции!»
«Своих защищаешь!» — прорыдал староста. «А кто защитит мою Кильхин?»
«Если он виноват, будет сожжен», — отрубил Волда. «А тебя вызовут к инквизиторам для допроса. Там все и расскажешь».
Обезумевший от горя Ода снова разразился слезами. По приказу Волда ближние скрутили Андреасу руки.
«Я не виноват», — выкрикнул тот. «Я ничего ей не сделал. Переспал только, а потом она ушла».
Дан тихо произнес: «Мне нужно осмотреть тело и место вокруг него». Волда удивленно вытаращился на него. «Зачем? И так ясно, что она мертвая». И как объяснить ему, что такое осмотр трупа и место преступления? А даже если и втолкуешь, как обосновать такие знания у простого солдата? Дан решил воспользоваться статусом клинка Инквизиции, беззастенчиво соврал. «Мне был голос. Господь указал, что делать. Здесь есть следы убийцы». Волда недоверчиво покосился, но ничего не сказал, лишь молча кивнул. Ближние оттащили плачущего Ода. Дан обошел вокруг кустов, внимательно глядя под ноги. Если какие-то следы и были, их давно уже размыл дождь. Приблизился к Кильхин, склонился над телом. Он насчитал 10 ран, неровных, глубоких, окруженных кровоподтеками. Правая грудь была выдрана полностью, левое плечо разорвано до кости. Вокруг увечий явственно виднелись следы огромных клыков. Ганс был прав, девушку просто сожрали. Какой величины должна быть пасть? Какой силы сжатия челюстей, чтобы выкусывать такие куски плоти? Эксперты бы сюда, да оборудование лабораторное. Но и без них Дан мог сказать, ни собаке, ни волку такое не под силу. Разве что льву. Но откуда здесь взяться львам? Кильхин должна была испытывать страшные муки и умирать долго. Но почему она так мало кричала? Потеряла сознание от ужаса и боли? Дан осторожно отодвинул пряди мокрых волос, закрывавшие шею девушки. На коже виднелись темные следы и глубокие царапины. Дан ощупал горло, гортань не раздавлена, да и лицо не побуревшее. Причиной смерти была не асфиксия. Убийца лишь слегка придушил Кильхин, отключил ее, чтобы не трепыхалась, а потом жрал. Живую, пока не истекла кровью. Его внимание привлек маленький темный комочек, висевший на колючей ветке возле головы жертвы. Дан снял его, потер в пальцах. Это был клок серой шерсти. Настя.
«Они здесь», — испуганно прошептала сестра Мария. «Кто?»
Настя только что пришла из прачечной к трапезе. Стояла перед столом в ожидании Батиссы, с вожделением глядя на кусок хлеба. Шел третий день ее наказания. Руки покрылись волдырями, ожоги от щелока. Горло соднило от ядовитых испарений, спина разламывалась, сказывалось хождение с ведрами и многочасовое стояние над чанами. Судя по тому, как болталась монашеская одежина, Настя сбросила не меньше 5 кило. «Ни с каким фитнесом не сравнить, ни с какой силовой тренировкой», — мрачно размышляла она. «Сюда в прошлые путевки бы продавать всем любительницам фастфуда и шоколадок».
«Инквизиторы приехали», — едва слышно проговорила сестра Мария. «После трапезы будет допрос».
Вошла мать Анна, и девушка замолчала. Настю новость не очень взволновала, хотя на инквизиторов посмотреть было любопытно. Однако гораздо интереснее сейчас выглядел хлеб. Порция была так мала, что даже не притупляла чувство голода. А ведь требовалось еще запасти сухарей, не пускаться же в дорогу без провизии. Она решила отложить побег до окончания своего покаянного поста. Нужно прийти в себя, отдохнуть, отъесться хоть немного. После трапезы Абатисса объявила.
«Сестры, сейчас по одной вы пойдете во внешний двор. Там, в гостевом доме, ждет брат Яков, следователь Святой Инквизиции. Он допросит вас о недавних прискорбных случаях. Вы должны говорить правду, как на исповеди». Мать Анна интонацией подчеркнула слово «правда». «Помните, отвечая Инквизиции, вы отвечаете Господу. Все останутся в трапезной, пока не закончится допрос. Первой идет сестра Артензия».
Широкоплечья монахиня перекрестилась и вышла. Потянулись минуты ожидания. Настю это только обрадовало. Не нужно идти в опостылевшую прачечную, можно дать отдых натруженной спине и рукам. Она смотрела на стол, по которому лениво ползла крошечная мушка. Сестра Артензия вернулась, чинно уселась на свое место. Настала очередь сестры Ванды, потом сестры Марты, сестры Катарины.
Настя заметила, что все монахини проводили на допросе разное время. Одни возвращались вскоре после ухода,